Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
В прошлой передаче мы говорили про грех Анании и Сапфиры, о том, почему они упали замертво. И мы говорили о том, что это грех святотатства, один из самых страшных грехов, да, Дмитрий Борисович?
Угу.
Я хочу еще раз просто подчеркнуть этот момент. Мне кажется, что это не совсем очевидно, потому что, казалось бы, не было какого-то прямого действия, что она не складывает деньги куда-то в общую казну, да, или куда-то там в короб церковный, а потом их забирает. Это было бы логично, и это было бы понятно. Весь цимус ситуации в том, что он сказал, что все деньги от продажи Бога, а на самом деле отдал не все.
Угу.
Вот. То есть своим словом себя наказал, грубо говоря.
Угу.
И точно так же поступила его жена, когда подтвердила его слова. И так как это один из самых страшных грехов, святотатство, да, брать то, что принадлежит Богу, то, что отдали Богу, за это они и были наказаны.
И другая сторона этой истории, она как раз более оптимистична, потому что эта история говорит о том, что церковь это место божественного присутствия. Это вот есть священный божественный храм ныне со дня Пятидесятницы. Вот. И поэтому церковь – это очень серьезно.
Вот. А в этой передаче сегодня мы договаривались с вами поговорить про то, что такое хулана Духа Святого.
Да, да. Это такое есть знаменитое место в Евангелии от Матфея, например, в 12 главе. Это стих 32, где Христос говорит своим оппонентам, книжникам, фарисеям: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого», тут он о себе говорит, «простится ему, а если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем». Вот. Это место, оно всем хорошо известно. И, конечно, оно порождает очень много затруднений. Потому что сразу возникает множество вопросов. Если на Христа слово, хулы какой-то, простится, то в чем же конкретно состоит эта самая хулана Духа Святого? Вот они были у него какие-то противники, там, фарисеи, допустим, да, они про него всякое плохое говорили. Так в чем же тут хулана Духа Святого? Про Духа Святого они ничего, Анна Дмитриевна, не говорили. То есть, что же означает, в чем же именно состоял их грех, вот этих людей, что Христос называет его хулой на Духа Святого? И это первый момент. И второй момент – это почему он не простится? Мы же знаем, что самый великий грешник – Бог милостив, Бог любит род человеческий и прощает даже великое. И Христос умер за грехи мира. Почему же, вот, кто скажет на Духа Святого, ни в этом веке, ни в будущем не простится? То есть, вот что за этими таинственными словами вообще стоит? Да, и как нам к этому относиться, и что означает это вот в потоке нашей жизни, вот эта вот хулана Духа Святого, где она проявляется. Да. Вот я бы предложил про это интересное место поговорить. Но, конечно, повторюсь, это Матфей, глава 12, стих 32. Но всегда, когда мы сталкиваемся с такими сложными местами, нужно внимательно очень смотреть на контекст. Потому что контекст не понимаешь, значит, текст остается неясен. А вот ключ к этому тексту как раз порой может дать сама ситуация, в которой Христос с этими людьми ведет диалог. И поэтому давайте сейчас немножко посмотрим на контекст этих слов. А суть происходящего состоит в следующем. Значит, Христос с учениками, вот они ходят, проповедуют и возвещают приближение царства, совершают великие чудеса, и народ их слушает, что царство приблизилось, покайтесь, и вот это. Но Иисус при этом, как написано в Евангелии, выходит за некие рамки, которые положены были, ну, вот, в религиозной культуре той эпохи. Видите, он там общался с грешниками, возлежал там, пил с ними вино, с нераскаянными грешниками, что вызывало, конечно, недоумение людей чистых и праведных, коими были фарисеи, например. Прикасался к людям прокаженным, понимаете, исцелял в субботу. И массу подобных, да, в субботу исцелял. И, в общем, выходил, вот ходил постоянно по какой-то такой тонкой
провоцировал, грани. Как мог.
Ну, да, то есть это порождало, религиозная культура была тогда очень такая...
Фундаментальная такая,
да, очень фундаменталистская.
Очень
и, конечно,
в рамках, да.
Да, и это вот его какая-то такая свобода, она вызывала отторжение. Причем отторжение тех людей, которые, казалось бы, должны быть ему ближе всего. То есть это люди, которые очень тщательно исполняли закон.
Мне кажется, эта сама культура, вот эта вот строгая такая, она и загнала их в эти рамки. Потому что, с одной стороны, ведь в культуре как раз было следование вот этим рамкам. Очень четкое, вот прям по пунктам, так сказать, алгоритма выполнения необходимого. И, конечно же, отход от этого, это плохо, так нельзя делать, так неправильно. И, а Иисус своим приходом их всячески пытался, ну, грубо говоря, как-то подтолкнуть выйти за эти рамки. И это, конечно, человека ставило бы, мне кажется, в такое неловкое положение.
Вот тут тонкий момент.
Тонкий момент.
Дело в том, что Христос все-таки с точки зрения закона ничего не нарушал. Вот эти все прецеденты, которые описаны, и то, что ему вину уставили и так далее... Он ходил по тонкой грани.
Но помните, Дмитрий Борисович, да, мы с вами, когда говорили про Ветхий Завет, мы говорили о том, что целая книга Левит о том, как нужно выполнять богослужение, да, тонкие моменты, все перечислено. И это как раз для того, чтобы евреи не отходили обратно к своим языческим каким-то желаниям, да, своим языческим корням, может быть, как это правильно сказать будет.
Да.
Вот. Ну вот, получается, наконец-таки они выучились, наконец-таки они умеют, и тут опять нужно что-то по-другому как-то себя вести.
Что-то новое, да, приходит. И, ну, тут в том-то и дело, что Христос их обращал к сути закона, а вот за этими правилами очень строгими они, видимо, эту суть как-то вот теряли.
Да,
а пророки об этом говорили, они говорили, не жертвы хочет Бог, а милости. Да, то есть, и здесь вот Христос им не раз говорил, что вы... комара отцеживаете, а верблюда поглощаете. Вы даете десятину с мяты, с тмина, с малейших травок, что законом даже и не надо делать в такой мелочи. А оставили важнейшее в законе – суд, милость, веру. И вот, видимо, какое-то внутреннее изменение этих людей и привело к такому печальному результату. Но что мы видим? Мы видим в Евангелии, ну вот и к 12 главе у Матфея, это точно, что в Израиле происходит некое разделение в ответ на его вот эту весть. Потому что за ним идут люди порой простые, а вот как раз книжники, вот как раз праведники, они составили ему некую оппозицию, и они все-таки пришли к выводу, что он учит чему-то очень нехорошему, очень опасному. Опасный человек сбивает народ с пути, ведет себя странно, а чудеса. Чудеса вот эти вот, они, конечно, вызывали там какой-то ажиотаж, то есть это же люди видели это все. И тогда, вот что интересно, они не стали это отрицать. Вот они не отрицали его чудес. Но они объявили это колдовством. Вот. Это, давайте вот прям прочитаем. Это Матфей, он пишет. Это 12 глава. Вот смотрите, 22 стих. Привели к нему бесноватого, слепого и немого. Ну, то есть, вообще страшное состояние. То есть, человек и не говорить не может, и ничего не видит. То есть, для него закрыты все врата восприятия окружающего мира, такой формы беснования. Иисус исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. То есть, он, видимо, когда-то говорил, но потом ослеп и стал немым. И дивился весь народ и говорил, ну, не это ли Христос, сын Давидов? Ну, точно же он. Иисус же не говорил, я царь. Но вот это вот все как бы, говорят, ну, какая сила. И вот в этот момент фарисеи, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. Вельзевул, повелитель мух, это все из какой-то, так сказать, аллюзия какой-то финикийской магии. Значит, видимо, эти имена использовались в магических практиках той эпохи. Видите, они не отрицают, но они объявляют это результатом колдовства. чернокнижия какого-то. Это очень серьезное обвинение. За это можно, в принципе, в Ветхом Завете и жизнью поплатиться, если докажут. Но здесь это существует в качестве такого, вот знаете, молвы. То есть они это пускают в народ, как бы вот некую такую позицию. В лицо ему это не говорят. Это неофициальное обвинение. Потому что начни там какое-то следствие, я думаю, тут ничего бы не получилось. А это именно за его спиной. Вот. И это, что самое неприятное, то, что это имело эффект. Потому что эти фарисеи были люди уважаемые. Книжники, у них был статус очень высок. И здесь мы видим, что народ, он стал к этому прислушиваться. И это вот потом Иисус говорит: вы народ не впустили в Царство Небесное и сами не вошли. Да? То есть, вот что ж вы за люди. И вот на это Иисус, зная помышления их, сказал им. Вот. И после этого, с 25 стиха, Иисус им произносит целую речь. Эта речь своего рода, ну вот, оправдание. Он знает, что они это говорят за его спиной, в лицо ему ничего не говорят. Он знает их помышления, и вот он им говорит. Значит, эта речь, с одной стороны, есть его оправдание, потому что это, он отвечает на это обвинение, свой адрес. А с другой стороны, эта речь есть обвинение, потому что его оправдание переходит в их обвинение, уже их. И он говорит, что это вы нарушители закона, а вовсе даже не я. Эта речь очень интересно, слушайте, построена, потому что это очень острый такой диалог. Давайте быстренько его пройдемся, и мы увидим вот эти слова, вот, собственно, про хула Духа Святого, они венчают. Это уже конец этой речи, потому что оказывается, что именно в этой ситуации они произносят хулу на Святого Духа. Вот. Вот в чем состоит их грех, понимаете? Давайте посмотрим. Итак, значит, Матфея, 12 глава, 25 стих. Итак, Иисус им говорит целый ряд таких аргументов, которые разбивают их тезис. Вот он говорит, ну, представьте себе, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Всякий город, дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой. Как же тогда устоит его царство? Вот что он делает этим аргументом? Он показывает то, что их суждение противоречит само себе. Потому что если он силой Вельзевула изгоняет бесовскую силу, то это получается разделение внутри бесовского царства, и сатана гонит сатану. Получается какой-то абсурд. Как с государством, в котором началась гражданская война. Что будет? Оно развалится. Что будет с домом, семьей, муж, жена, там все разругались и так далее. Ну, семья распадется, правильно? То есть это неизбежно. Вот точно так же он говорит. Причем, видимо, эти исцеления, которые совершал Христос, они были настолько явны, настолько очевидны, что действительно это он изгоняет бесов. Это не просто там бабуля там что-то похимичила, и вот тут непонятно ничего, да? Там же, знаете, вот экзорцизмы, этим могут и какие-то колдуны тоже этим заниматься, да? А вот здесь это совершенно очевидное, явное действие. И поэтому он говорит, ну тогда у вас что же получается, да? Сатана-то сатану гонит, тогда как же его царство устоит? Он тогда сатана обезумел, чего мы предполагать не будем. Аргумент второй. Очень тоже интересно. Если я силой Вельзевула изгоняю бесов, вот обвинение, то сыновья ваши чьи силы изгоняют? Посему они будут вам судьями. Интересно. Дело в том, что вот эти практики экзорцизма применяли и сами фарисеи, и их ученики. То есть, среди фарисеев это было, вот они видели бесноватый человек, молились. Уж что у них получалось, мы не знаем, но это было. И аргумент Иисуса состоит в том, что если вы получаете, что считаете всякий экзорцизм, что это я, получается, какой-то бесовской силой изгоняю, то есть, нет со мной Духа Божьего, тогда как же ваши собственные ученики изгоняют бесов? Когда будем с вами на суде Божьем судиться, говорит им Иисус, они будут свидетелями вашего обвинения, вашей неправоты. потому что это будет свидетельством ваших двойных стандартов. То, что вы допускаете для своих учеников, вы не допускаете для меня. Видите, какая прям четкая логика у Христа. Аргумент третий. Да. Дальше он говорит. Ну, если, то есть, получается, мы не можем предположить, что я изгоняю силой бесовской. Это невозможно. Но если я не бесовской силой изгоняю, то как? Если я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, что тогда? Достигло до вас Царство Божие? Значит, и весть моя правильная. Значит, и все, что я делаю, это все делает Господь. Или как может кто войти в дом сильного, расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Вот. То есть, получается, я это все делаю, конечно же, Духом Божьим, а вот бесноватый человек, как можно его освободить? Только победив в этой схватке. Вот как сильный человек, да, допустим, мастер спорта по самбо, заберется грабитель его грабить. Что он, тот сдастся так просто? Только победить в честном поединке, Анна Дмитриевна. Ну, никак иначе. Вот Иисус говорит, вот только так придется, связав. То есть, получается, что вы кругом не правы, а на самом деле я делаю это силой Божьей, и я борюсь с демонским миром. Я вступаю в брань с сатаной. Наоборот, не силой сатаны. Видите, прям система доказательства. И поэтому говорит Иисус, что же? Вот, он переходит уже к кому? Уже к ним. Вот она ситуация. Я борюсь с сатаной, а вы выступаете на чьей стороне в этой ситуации? Кто вы в этой ситуации? И он говорит, кто не со мной в этой ситуации, получается, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает. Понимаете? Это страшные слова на самом деле. Кто не со мной, тот против меня. Так можно сделать врагом любого человека, любого инакомыслящего. Но тут важен контекст. Потому что Христос говорит, ну ясно же, что я борюсь с сатаной. И следовательно, если ты не помогаешь сатане, ой, если ты не помогаешь Христу, то ты помогаешь сатане. Тут возможен нейтралитет?
Нет,
невозможен. Значит, если вы не со мной, значит, вы против меня. Но берегитесь, что тот, кто со мной не собирает, тот расточает. Потому что если человек не в Бога богатеет, то он только разоряется. Да? Вот. И потому, вот вывод, вывод. И потому, получается, говорю вам, предупреждает их. Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, ну, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Вот. То есть, получается, что в этой совершенно очевидной схватке борьбы добра и зла они не помогают добру, они выступают против добра, выступая тем самым на стороне зла. И Христос им говорит, знаете, что вот Бог милостив, все грехи может простить, ну, при условии покаяния, конечно. И даже если будут хулить Сына Человеческого, простится. Ну, то есть, когда вот на Христа будут говорить что-то плохое. Это вот Сын Человеческий, он так себя называл в третьем лице. То есть, они же не знают, кто он на самом деле. Они не видят его божественной природы. Люди поговаривают, то ли он Мессия, то ли нет. Но это еще скрыто от них. Что это значит? Люди могут выступить против Христа, но проститься им. То есть, могут они потом взять и поменять свою позицию?
Да, конечно.
Если могут. Это честные люди. Вот, например, апостол Павел. Он был честный человек, он честно заблуждался, Господь его изменил. Вот. То есть, всегда есть возможность изменения, вот, всегда есть возможность покаяния, но что является основой этой возможности-то? Что ты покаешься, что ты изменишься? Даже самый жуткий, страшный грех. В том, что у тебя внутри есть четкая граница между добром и злом. То есть, ты знаешь, что это добро, а это зло. И поэтому это дает возможность от зла обратиться к добру внутри себя, прежде всего. Но здесь-то что получается? Вот в чем состоит-то именно их грех? Он говорит, беда-то ваша не в том, что вы меня хулите, а в том, что вы, получается, видя объективное добро, которое я делаю, а он делает объективное добро, то есть он изгоняет этих бесов совершенно очевидным образом. Что вы делаете? Вы просто берете и мажете это черной краской. То есть дело не в его личности. Они не знают ничего о его личности. Но здесь они на белое говорят черное. Чем делают это сознательно. И тем самым они не просто так делают это. Это серьезно, потому что они тем самым хулят Бога. Потому что это добро объективное, оно Божье добро. Это Бог совершает. Вот что такое хула на Духа Святого. Форма богохульства. Тоже одно из страшнейших, самое страшное преступление богохульства, караемое там смертью, опять же, в Ветхом Завете. И вот смотрите, как интересно. То есть, получается, богохульство здесь выражается не в том, что человек по улицам ходит и хульные слова там кричит на Господа Бога, а в том, что, видя объективное добро, которое от Бога исходит, человек именует это злом. И вот Христос говорит, вот с этим грехом беда, потому что этот грех не простится ни в этом веке, ни в будущем. И вот тут стоит поразмышлять, а почему действительно он не простится? Неужели Бог лишен милосердия и не может простить, если человек покается, например? Да. Я могу только вот предположить. Только предположить могу, что связано это не с тем, что Бог не может это простить, если не покается, если покается человек. А в том-то и дело, что если человек такое делает...
Он осознанно ведь это делает.
Да.
Он все прекрасно понимает.
Если он это делает осознанно, а в том и суть, что он это не искреннее заблуждение, это осознанное действие. Это значит, если ты белое называешь черным, ты внутри себя что должен эти вещи смешать. Оправдать себя, чтобы белое назвать черным. Но ты для этого должен что-то через что-то внутри себя переступить, то, что мы называем совестью. Несомненно. И вот этим людям, конечно, как ты потом покаешься?
Да, конечно, это более такой глубокий вопрос. Но, Дмитрий Борисович, хочется спросить про наши современные дни. В наших конкретно реалиях, что будет являться хулой на Духа Святаго?
Мне кажется, что много что. Много что. Я думаю, что в нашей жизни мы просто все сталкиваемся с такими ситуациями, когда ради какой-то конъюнктуры, ради каких-то благ мира сего приходится делать некий выбор. И есть люди, которые просто его делают легко. Белое объявляя черным. Просто потому, что это так выгодно, так надо, или там еще что-то такое, вполне осознанно. Тем самым они сжигают свою совесть, и тем самым они хулят Бога. И вот это большой вопрос, могут ли они после этого покаяться? Смогут ли они после этого одуматься, каким-то образом жизнь свою переосмыслить, вообще понять, что происходит с их жизнью-то? Ведь ты же... Такой же человек, если он переступил, сжег совесть, ну как он всегда себя оправдает. Он становится циником. И поэтому ни в этом веке, ни в будущем не простится, просто по причине того, что он всегда будет считать себя правым. Он не будет видеть это. Для него критерии добра и зла, он установит их себе сам и будет очень неплохо жить. Вот в этом его беда, в этом его проклятие. И Христос фактически, давайте итог-то подведем. Он им говорит, что фактически вот этой своей позицией вы губите сами себя. Потому что это хула, вы хулите не меня, вы хулите Бога, и вы сожгли свою совесть, назвав белое черным, и знаете, что обрекаете себя на такие неописуемые беды, которые из этой вашей позиции проистекают. Вот. Я бы так это место проинтерпретировал. И в этом понимании, конечно, это грех не такой редкий, Анна Дмитриевна, потому что это есть. Это в нашем потоке жизни мы с этим сталкиваемся, с совершенно вот подобными ситуациями, когда люди вот так делают и губят свою душу.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.